В этом городе все обман, все мечта и мираж, все не то, что кажется. Вокруг суета, но все равно призраки города, тени тех, кто поручил ему хранить тайны своих любовных историй, тени любивших, страдавших, ревновавших, бродят здесь. Они среди нас. Надо только присмотреться и прислушаться. Глухой полночью к зимней канавке приходит пушкинская Лиза. Скрывая лицо за траурными перьями шляпы и шелестя шелками, всегда без спутников, одна, ходит по улицам блоковская незнакомка. Многие из роковых и романтических историй, которые случались в Старом Петербурге, достойны едва ли не пера Шекспира. Многие растворились во времени и в туманах города и исчезли навсегда. Какие-то из них мы с вами вспомним. В рождественский сочельник 1903 года 14-летняя Аня Горенко, тогда еще не Ахматова, а Горенко, шла в сумерках к торговым рядам в Царском селе, чтобы купить украшения для рождественской елки. В это время и повстречал ее впервые 17-летний Николай Гумилев. Увидев ее точеный профиль, пылкий юноша понял, что отныне и навсегда эта девочка станет его музой, его прекрасной дамой, ради которой он будет жить, писать стихи и совершать подвиги. В то время Коля Гумилев вовсю старался подражать своему кумиру Оскару Уальду. Носил цилиндр, завивал волосы и даже слегка подкрашивал губы. При этом обязательно загадочное, меланхолическое, печальное выражение лица трагического слегка надломленного персонажа. Кроме того, все подобные герои непременно должны быть поглощены роковой страстью. Терзаться от безответной или запретной любви и быть глубоко несчастными. На роль прекрасной, но жестокой возлюбленной Аня Горенко подходила идеально. И прежде всего потому, что не питала к Николаю ответных чувств. Вот она, та самая роковая, безответная любовь, которая принесет ему желанное страдание. Прекрасная же дама тем временем была влюблена в своего репетитора из Петербурга. И юный поэт, упиваясь своим несчастьем, напишет: «Я женщиной был тогда измучен». В 1906 году Гумилев уезжает в Париж. Там он надеется охладить свое сердце, развеять наваждение, которое из полуигры превратилось в настоящую муку. И, как ни странно, отсутствие Гумилева подействовало на Анну таким образом, что она поняла. Ей не хватает слепого обожания молодого поэта. Ей не хватает его вечных разговоров о роковой любви. Теперь Ахматова и сама не прочь сыграть роль трагической фигуры. Она пишет Гумилеву письмо с жалобами на свое одиночество. Надо сказать, что к этому времени Аня уже рассталась с предметом своих девичьих грез, репетитором из Петербурга, Владимиром Голенищевым-Кутузовым. Правда, рассталась она с ним не по своей воле, а под нажимом родителей. Получив письмо Ахматовой, Гумилев, полный надежд и планов, устремляется в Россию, отыскивает Анну в Евпатории, где она по устоявшейся семейной привычке проводила лето, и делает ей предложение руки и сердца. Объяснение происходило на пляже, и в самый пафосный момент молодые люди наткнулись на двух выброшенных на берег мертвых дельфинов. Это зрелище так повлияло на Ахматову, что она не только отказала Гумилеву, но и добавила, что ее сердце навсегда занято Голенищевым-Кутузовым. Недоумевающий, отвергнутый поэт снова уезжает в Париж с твердым намерением свести счеты с жизнью. Намерение это он пытался осуществить несколько раз, пытаясь то топиться, то травиться, но каждый раз свои попытки самоубийства он обставлял со свойственной ему театральностью, что неизменно превращало трагедию в фарс. Его спасали, да еще и препровождали в участок для объяснений. За два с лишним года жизни в Париже с мечтами завоевать сердце Ахматовой молодой поэт так и не расстался. И в конце 1908 года он возвращается на родину. Он продолжает осаждать Анну, клясться в вечной любви, предлагать замужество, и, наконец, свершилось. То ли Ахматова была тронута небывалой преданностью, то ли образ репетитора Голенищева-Кутузова слегка померк, но так или иначе Анна дала свое согласие на брак. Незадолго до венчания меланхоличный поэт напишет, слегка кокетничая: «Да, я знаю, я вам не пара, я пришел из иной страны». Женитьба на Анне так и не стала победой для Николая Гумилева. Ахматова свято охраняла в неприкосновенности свою собственную жизнь сердца, в которой мужу отводилось весьма скромное место. Да и Гумилев с удивлением осознал, что ему совсем непросто совместить в сознании образ недоступной, прекрасной дамы с образом жены и матери. Да, наверное, проявился и так называемый синдром отмены. Некого добиваться, некого завоевывать, не по кому страдать и мучиться. И уже через два года после женитьбы Гумилев находит новый объект, воскресивший его сердечные терзания, очевидно необходимые для вдохновенной души поэта. Молоденькая красавица Маша Кузьмина-Караваева, племянница Николая, вновь вводит его в образ безнадежно влюбленного. Чувства Гумилева не остаются без ответа, однако и эта любовь носит оттенок трагедии. Маша смертельно больна туберкулезом. Ахматовой, столько лет являвшейся для Николая богиней, было странно и горько осознавать себя свергнутой с пьедестала. Тяжело от мысли, что муж испытывает к другой женщине такие же высокие чувства, как еще недавно испытывал к ней. Даже смерть ее соперницы, Машеньки Кузьминой-Караваевой, не вернула Ахматовой былого обожания мужа. И тогда Анна Андреевна решается на отчаянный для себя шаг. Рожает Гумилеву сына Льва. Но Николай тут же устроил демонстрацию независимости и пустился во все тяжкие, продолжая крутить романы на стороне. Впоследствии Ахматова скажет: «Николай Степанович всегда был холост. Я не представляю себе его женатым». Впрочем, Ахматова тоже отнюдь не ведет себя так, как положено смиренной и верной жене. В 1914 году Гумилев уезжает на фронт, и у Ахматовой вспыхивает бурный роман с поэтом Борисом Анрепом. А к моменту возвращения Гумилева в Россию после всех его мытарств и мотаний по фронтам и Европе Анна Андреевна приняла решение расстаться с Николаем Степановичем навсегда и окончательно и сообщить ему о своем намерении соединить свою жизнь и судьбу с Владимиром Шилейко, известным специалистом по Древнему Египту. Несмотря на прохладные отношения супругов, развод стал для Гумилева настоящим ударом. Так темны и неисповедимы пути сердца поэта. Оказывается, оно еще любило, и Николай никогда не забывал своей прекрасной дамы Ани Горенко. Впоследствии Ахматова еще трижды выходила замуж, но все ее браки заканчивались разводами. Наверное, великая поэтесса не была приспособлена к роли жены и матери. Но для всех своих мужей, и в первую очередь для Гумилева, Ахматова стала идеальной вдовой. Она отреклась от него живого, всеми почитаемого. Но мертвому, расстрелянному большевиками, она осталась верна до конца. Хранила его сочинения, хлопотала об их издании, посвящала ему свои стихи.
Любви старинные туманы.
Страничка поэзии.
Анна Ахматова.
Я к розам хочу, в тот единственный сад, где лучшее в мире стоит из оград, где статуи помнят меня молодой, а я их под Невскую помню водой. В душистой тиши между царственных лип мне мачт корабельных мерещится скрип, и лебедь, как прежде, плывет сквозь века, любуясь красой своего двойника. И замертво спят сотни тысяч шагов врагов и друзей, друзей и врагов. А шествию теней не видно конца, от вазы гранитной до двери дворца. Там шепчутся белые ночи мои о чьей-то высокой и тайной любви. И все перламутром, и яшмой горит, но светоисточник таинственно скрыт. Из цикла «Юность». Мои молодые руки тот договор подписали среди цветочных киосков и граммофонного треска под взглядом косым и пьяным газовых фонарей. И старше была я века ровно на 10 лет. А на закат наложен был белый траур черемух, что осыпался мелким, душистым, сухим дождем. И облака сквозили кровавой цусимской пеной, и плавно ландо катили теперешних мертвецов. А нам тогдашний вечер показался бы маскарадом, показался бы карнавалом, феерией гран-галя. От дома того ни щепки, та вырублена аллея. Давно опочили в музее те шляпы и башмачки. Кто знает, как пусто небо на месте упавшей башни. Кто знает, как тихо в доме, куда не вернулся сын. Ты неотступен, как совесть, как воздух всегда со мною. Зачем же зовешь к ответу? Свидетели знают твоих. То Павловского вокзала накаленный музыкой купол и водопад белогривый у Бабловского дворца. Он прав. Опять фонарь, аптека, Нева, безмолвие, гранит. Как памятник началу века там этот человек стоит. Когда он Пушкинскому дому, прощаясь, помахал рукой и принял смертную истому, как незаслуженный покой. И в памяти черный пошарив, найдешь до самого локтя перчатки и ночь Петербурга, и в сумраке ложь тот запах и душный, и сладкий, и ветер с залива, а там между строк, минуя и ахи-охи, тебе улыбнется презрительно Блок, трагический тенор эпохи. Приморский сонет. Здесь все меня переживет, все, даже ветхий скворечник и этот воздух, воздух вешний, морской свершивший перелет, и голос вечности зовет с неодолимостью нездешней, и над цветущей черешней сияние легкий месяц льет. И кажется, такой нетрудный, белее в чаще изумрудной дорога, не скажу куда. Там средь стволов еще светлее, и все похоже на аллею у царскосельского пруда.
Стихи Анны Ахматовой прозвучали в исполнении народной артистки РСФСР Елены Юнгер.
Понедельник, 9 января, в 23 часа 10 минут в рамках вечернего радиоканала «Ветер в окно» слушайте очередной выпуск из музыкального цикла «Мой путь». В нем прозвучит вторая заключительная часть рассказа о жизни и творчестве Элвиса Пресли.
I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue just thinking about you. Decorations of red on a green Christmas tree won't be the same, dear. If you're not here with me, and when those blue snowflakes start falling, that's when those blue memories start calling. You'll be due. Blue, 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 blue Christmas.